Третья книга царств, вот, 17-я. Видите, вот этот Илия пришел и сказал, вот, что я, в первом стихе, я стою пред Господом, пред которым я стою. Это, конечно, не буквальным образом, что Бог сам как-то стоял здесь на земле, и Илия стоял перед ним. Но это все равно так, что Бог как-то явится здесь на свете. До такой степени, чтобы мы сможем почувствовать не только Его присутствие, типа, ну, что Бог есть здесь, но очень даже близко мы сможем это чувствовать. И, значит, по-моему, что поскольку человек пришел к этому Илию, человек пришел в этом плане к Богу, потому что он был представитель Божий. Но поскольку мы принимаем крещение во Христе, мы и тоже принимаем крещение во имя Господне. Значит, мы носим Его имя. И поэтому это не только для, допустим, священников или пророков и так далее. Это для каждого человека, который находится во Христе. Мы тоже являемся в этом плане вот Его представители. В таком степени Иисус сказал, что если человек не будет дать тебе пить, не будет дать тебе кушать, то это значило бы, что он это не сделал ко мне. И в последний день Иисус будет сказать людям, ну почему, когда я голодовал, ты ничего не дал мне кушать. Ну и они будут сказать, ну а когда мы с тобой встречались в этом жизни? Ну да, каждый раз, когда сам я меньше из моих братьев, ты встречал и не помог, то есть ты это сделал ко мне. Илия, безусловно, был верующий человек. У него удивительную веру. Видим 18 главу, как он молился Богу для огня и так далее. Но у него был какой-то мере гордость. И эта гордость, это ужасно для Бога. Это мерзость для Бога. И он здесь сказал в первом стихе, не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. И правда, молился Богу, и да, не было никаких дождей, никакой росы, и был страшный голод, предназначен, чтобы Израил покаялась бы. Но после этого срок закончился, Бог сказал, 18 главу, в первом стихе, Бог сказал Илии в третий год, пойди, покажи Ахаву, и я дам дождь на землю. Это так, как Бог хотел немножко исправить вот отношение этого Илия, что он сказал, что дожди не будет только по моему слову. И слово Господне пришел к нему после три года и сказал так, что я сейчас дам дождь на землю. То есть он думал, что да нет, я молюсь Богу, дожди не будет, я потом молюсь, и дожди будет. И да, у него была вера такая, но это все равно. Кое-что недостаточно в его духовности, потому что он был горд. И тот гордость, это для Бога, это абсолютно страшно. Итак, смирение, это то, что Бог поищет больше всего, по-моему, в жизни человека. Смирение, кротость. И это поэтому неудивительно, что Бог действует в нашей жизни, чтобы делать человека как-то короткий и смиренный перед Богом. Потому что по природе мы такие гордые, что да нет, я всего сам достаточен, неплохой парень, мы все так, в конце концов, так считаем. И Бог действует в нашей жизни, чтобы проявить это смирение. И так это неудивительно, не должен быть для нас удивительно, что Бог там действует в жизни с человеком, чтобы человек как-то смириться. И поэтому у нас такие не только неприятности, а моменты в жизни, когда мы понимаем, что я не совсем то. И Бог даже умеет использовать наши греховности, наши грехопадения, чтобы помочь нам в этом, чтобы понять. И Бог и дальше смирил, по-моему, Илью. В 4 стихе вообще не было ничего кушать, голод был страшно. И Бог сказал, хорошо, беги на восток, скройся у потока Хорафа из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там. Илия был еврей, и он был, кажется, очень ортодоксальный даже. И воронь – это нечистое животное. И для него это мерзость даже трогать такой, нечистой птица. Согласно закону Моисеева, это абсолютно нельзя кушать то, что кто трогал, который нечистый. Тем более, если это нечистое животное. Это нельзя это кушать. Если ты будешь это кушать, тогда ты будешь сам нечист. А Бог хотел, чтобы Илья понял бы, что все его уставы, его законы, его чистота, нечистота, это в этом плане не обязательно. Это просто способ. Через того Бог хотел учить человеку. И, например, кушать еду, который троган был таком вороном, это не грех. Это не обязательно грех. И Бог хотел учить Илью так. И это было бы для него очень неудобно. Я представляю, как сперва он думал бы, да нет, я не могу это кушать. Но из-за голода ничего нету кушать. Ему пришлось, в принципе, это кушать. И чувствовать себя постоянно нечист перед Богом. А Бог хотел это, чтобы человек чувствовал бы, что ну да, я нечист, а Бог это сделал. И Бог, видимо, это употребляется в его плане, программ для меня. Иногда получается, что Бог даже использует наши греховности, наши грехопадения, чтобы мы поняли бы, что ну да, я нечист. Чтобы смириться, чтобы мы найдем тот кротость, который для Бога так важен. Я не говорю, что поэтому грех это ни при чем. Мы сможем нарушать уставы, заповеди Господни. Нет, об этом я не говорю. Но я просто скажу, что Бог, когда Он видит грех, Он не как-то уходит от человека. Он все равно использует тот греховности, тот слабости, чтобы пробовать, по крайней мере, убедить человеку. И слава Богу, что Он такой, что Он не такой, который видит наше грязное, наше грехопадение и как-то сразу уходит от нас, что вот, с тобой дальше я не буду. Нет, Он все равно постирается, питается постоянно как-то действовать и работать с нами. Если Он так и делает с нами, тем более нам надо и тоже делать с другими людьми. И дальше, Бог ему дальше смирил в этом области, потому что Бог это закончил. В 7 стихе, по прошествии некоторого времени, этот поток высох, ибо не было дождя на землю. И был к нему слово Господне, встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщины, вдовья, кормить тебе. Для Илия как-то уповать на женщину, для еду, для жизни, это как-то очень сложно для него. Тем более, пойди в Сарепту Сидонскую, это в Ливане, где сегодня получается Ливан. То есть, это не Израил, это, по-моему, язычество получилось бы. Это тот женщина, вроде не еврейка, но язычница. То есть она не была верующей. И у евреев было такое понятие, что мы являемся Израилем, мы не сможем общаться с теми, которые не евреями, мы не сможем с язычниками общаться и так далее. Тем более жить с ними, уповать над ними и так далее. Опять, Бог это использовал, чтобы всякие стереотипы, которые были у Илья, насчет язычников, насчет женщин, наверное, Бог как-то нарушал. И чтобы пробовать с этим человеком ему смириться, несмотря на то, что у него был веру. Он верил в Бога, обязательно. А то, что Бог так против, это тот, скажем, религиозность человека. Когда человек, да, верит, но у него такая религиозность, и из-за этого такой гордость, такой, высокомерие, это для Бога страшно. И, к сожалению, мы видим тот высокомерие везде. И это такой плохой реклама для Иисуса. Поэтому очень много людей даже не верят во Христе из-за вот такое лицемерие и высокомерие у тех, которые верят в Него. Мы это, все это видим, все знаем. И Бог все равно с этими людьми пробует вот, им смирить. И Бог пробовал очень сильно с этим Илью. 19 главу будем читать, что, по-моему, это не получилось. Его гордость была в таком степени. Ладно, тот, он пришел и встречал с этой женщиной. Она на грани смерти. На грани смерти. Сказала, что в 12 стихе у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот, я наберу два дров и пойду, и приготовлю это для себя и для сына моего, съедем это и умрем. То есть она на грани смерти. Мы сможем представить тот женщину, тот вдова, как скелет, в принципе, на грани смерти. И вот, Бог через Илию требовал от нее, ну дай мне сперва то, что у тебя есть. Кажется, в первом взгляде, что Бог как-то жестокий. Там бедная бабочка готов, ну, умереть. Наверное, сын ей уже взрослый, но, наверное, он не мог стать, потому что она собрала все, ну, чтобы готовить все. И написано в 10 стихе, что она собирала дрова, чтобы готовить последнюю еду. И вроде сын это, ну, не собрал дрова, потому что он уже не мог стать. То есть это абсолютно человек на самом грани смерти. Наверное, все видели эти фотки из Африки, где эти бедные людей на грани смерти. Абсолютно, ну, скелет, без ничего. И вот Бог как-то пришел к этому женщину и сказал, ну сперва, бабочка, дай мне сперва. Это кажется жестоким. Но Бог не жестокий. И абсолютно молодец, что она согласилась. И сразу, когда она согласился, конечно, Бог сделал чудо. И не только чудо для тот день, а каждый день. Чтобы вообще еду и муки и так далее продолжался. И мы как-то не хотим понять, что Бог и тоже с нами. Так и действует. Он ведет человеку иногда на самом границу, даже жизни, и требует от нас. Ты готов дать мне или нет? И если мы готовы, не обязательно получается, что, ну ладно, нам придется это дать и умирать. Нет. Бог предвидел, конечно, путь выхода для нее. Даже Павел писал Коринфянам, что Бог не будет допускать, ну, испытания для нас слишком тяжелые, сверх нашей возможности справиться с этим. Но он будет всегда делать путь выхода. То есть он дает сперва, ну, ситуации, обстановки вообще в жизни, которые, безусловно, слишком сложны для нас, которые сверх нашей возможности справиться с этим ситуацией. Но он и тоже делает путь выхода для нас из этого ситуации. Итак, Бог так активно в жизни этого женщины, по-моему, даже она не еврейка, потому что она сказала в 12 стихе, «Жив Господь Бог твой, не Бог наш, но Бог твой». И поэтому, когда Бог ей ответил в 14 стихе, он сказал, «Ибо там говорит Господь Бог Израилев». То есть она, наверное, не была еврейка, типа «это твой Бог». И Бог зашел к этому женщину. Видите, как тот Бог, который находится так далеко от нас, на небесах, смотрел сюда, на земле, и заметил. Одна вдова, даже не еврейка, который как скелет на самом, ну, границе смерти и хотел именно ей спасать. Она согласилась, и все хорошо, кажется. Эту удивительную веру от нее, удивительную зрелость для Бога Израилева. И все сперва было хорошо, а потом опять беда. В 17 стихе после этого заболел сын этой женщины хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. То есть он, в принципе, умер. Мы думаем, о Господи, разве это не жестоко? Нет, это нет. Бог постоянно действует в нашей жизни. Это не так, что он даст нам какую-то проверку, какое-то испытание, и после этого каждый день в жизни все будет хорошо. Нет, так и нет. Он постоянно действует в нашей жизни, так как Иов жаловал у Бога. Он сказал, Бог, кто я? Я лишь человек, и ты меня как-то испытываешь каждую минуту, каждую секунду, каждый час ты меня испытываешь. Отдай мне покой. То есть Бог постоянно на поиск человека. И в одном плане, то, что Он дает человеку 70 лет, 80 лет жить на этом свете, это очень мало. И ему придется очень интенсивно работать с человеком, чтобы приготовить нам к вечности в Его Царстве. Поэтому это не так, что Он только иногда как-то действует с нами, что один год, января, например, Он кое-что сделал, потом Он как-то отошел от нас, и через пару год Он как-то, привет, вот опять с нами начинал действовать. Нет. Он каждый час действует с нами, если только мы будем это видеть и чувствовать. И сейчас мы чувствуем ее гнев. В 18 стихе сказала она Илии, что мне и тебе, человек Божий, ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего. Видимо, она согрешила. И это, правда, не написано раньше в Библии, но это она сама сказала, что вот сын мой умирает, вот, и это из-за мой грех. Ты пришел ко мне напомнить грехи мои. Так и есть, что когда у нас есть какой-то кризис, допустим, у нее сын лежал там, вот, на грани смерти, мы как-то сразу признаем нашу греховность, правда. Представляете, что у тебя какой-то бой начинается, ходишь врач, он дает направление в больнице, такой рентген, и это подозрительно, что у тебя рак, и все равно скоро ты не будешь на свете. И сразу о чем ты начинаешь думать? О грехи твои. Или любой кризис в жизни, когда мы понимаем, что ой, это такой кризис, как-то напоминается грехи наши. То есть ее ответ как-то типично. Вот сын мой умирает, он на грани смерти, ой, ты пришел напомнить грехи мои. В Новом Завете написано, мы читаем каждый раз, когда мы сделаем преломление хлеба, да испытывает же себе человек перед Богом, перед Иисусом. То есть нам не надо просто подождать до того кризиса в жизни, чтобы мы сможем как-то сам себе испытывать, чтобы мы сможем познать наши греховности. Это нет. К сожалению, так и получается с многими людьми. Не должен быть так с нами. Если регулярно мы смотрим на себе и понимаем, признаем, что я не то сделал, я не то сказал, я не то кричал на тот человека, тогда нам не надо тогда такой кризис, чтобы через кризис мы как-то придем к Богу и придем к этому совесть нашей греховности. И так все равно Бог сделал чудо опять. И или молился Богу в 20 стихе. И он сказал, неужели ты и вдовью, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвит сына ее. Видите, кстати, как он понял, что тот зло, тот смерть этого сына, это от Господа. Он не сказал, Господи, дай еще силу, чтобы я могу воевать против тот сатану, который это сделал. Он понял, что нет, у Бога есть 100% власти. Если кто умер, то это и тоже в этом плане от Бога. И тоже интересно, что ради молитвы третьего партии, ради молитвы Илью, тот человек, тот мужчина опять жил. То есть, Мы не просто стоим перед Богом, просто я с Богом или ты с Богом. Есть еще как-то процент, есть такой долг в нашем отношении с Ним. И тот долг, мы не сможем определить до конца, но тот долг частично зависит на молитвах другого человека. И Бог в своей мудрости придумал так. И чтобы мы будем на самом деле активно молиться за друг друга. Зная, что я могу кое-что делать ради этого человека. И что мои молитвы как-то важны. И без этих, наверное, для этого человека не получается. После этого она сказала в 24 стихе: «Теперь я узнала, что ты человек Божий, и что Слово Господне в устах твоих истина». А разве она раньше об этом не знала? Потому что каждый день она жила только по милости и благодатью Божьей. Потому что когда она на грани смерти, Илья сказал ей: «Ну дай мне сперва, дай Богу сперва, тот маленький мухи и еду, которые у тебя есть». Когда она это сделала, вот, написано в 14 стихе: «Муха в каке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». То есть каждый день она кушала, так как Израиль в пустыне. Каждый день они кушали тот еду, который Бог дал. Это должно быть доказательство для нее, что на самом деле Илия являлся человек Божий, и что Слово Господне в устах его истина. Но из-за того, что она каждый день имела такой опыт, его благодать, она как-то забыла об этом. И начинала сомневаться. Тоже с Израилем. Каждый день Бог им покормил манну в пустыне. Но они все равно сказали: «А тот Бог, где Он? Давайте вернемся в Египте». И тоже для нас. Каждый день Бог умеет проявить Его милость в нашей жизни, Его благодать. И мы как-то по-своему. Мы слишком привыкли к этому. Поэтому, кстати, я считаю, что очень хорошо молиться до едой. Даже с открытыми глазами. Я понимаю, что когда контингента или компании, которые неверующих, это правильно, не совсем удобно, даже неправильно иногда перед ними молиться. Но мы сможем с открытыми глазами все равно поблагодарить Богу за еду. Я думаю, что эта привычка должна быть у нас. Ладно, у кого есть быстренько кое-что добавить?